Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Два сюжета этого выпуска программы «Культурный дневник» объединены темой варварства. 25 февраля 2022 года российский снаряд разрушил здание историко-краеведческого музея в поселке Иванков, где хранились работы Марии Примаченко. Фамилия художницы появилась в лентах новостных агентств, и это вызвало всплеск интереса к ее творчеству. Выставки Примаченко прошли в Барселоне, Лондоне, Нью-Йорке и других городах. Художница, жившая в селе Болотня Киевской области, сейчас признана звездой наивного искусства. В ее красочных работах советская действительность становилась похожа на причудливую народную сказку. В детстве Мария переболела полиомиелитом и из-за хромоты не могла помогать родителям по хозяйству. Зато, по примеру своей матери, искусной вышивальщицы, прилежно украшала узорами вышиванки и рушники. В 1936 году она поступила в центральные экспериментальные мастерские при Киевском музее украинского искусства. Работы молодой художницы так понравились преподавателям, что их сразу же показали на выставке народного творчества в Киеве, а потом и на всесоюзной выставке. На следующий год рисунки Примаченко добрались до Всемирной выставки в Париже. Директор Украинского музея в Нью-Йорке Петр Дорошенко рассказал нашему корреспонденту Александре Петровой о судьбе Марии Примаченко и разрушенного музея, в котором хранились ее работы.
Для советских критиков и искусствоведов было проще всего сказать: это просто деревенская бабушка, которая у себя за печкой рисует наивные картинки. Да, она так и делала, но это потому, что в детстве у нее был полиомиелит, и она была ограничена в передвижениях, поэтому черпала вдохновение из того, что видела вокруг себя в своей деревне. Так что это первая выставка, где мы говорим о ней не как о наивной художнице, а как о крупной и сложной фигуре. Примаченко была матерью-одиночкой. Свой путь в искусстве начала с вышивки, а потом перешла к живописи, в которой отразилась и Вторая мировая война, и Чернобыль, который, кстати, находится очень близко к ее деревне, и изменения советского строя. В ее творчестве были четыре основные темы – пейзаж и люди в пейзаже, цветы, животные и, наконец, фантастические чудовища. В виде чудовищ она изображала людей, которые ей не нравились. Это мог быть вредный сосед или какой-либо советский руководитель. Я видел изображение монстра с козлиной бородкой, как у Ленина, или другого монстра в сталинской кепке и с трубкой. Вышивать ее научила мать, но рисунки для своих вышивок она всегда придумывала сама. Это не традиционные украинские узоры. Примаченко переключилась на живопись, когда ее приняли в Музей декоративного искусства, располагавшийся в Киевской лавре, на двухлетние курсы. Кстати, именно там она встретила своего будущего гражданского мужа. Ее взяли в лавру как вышивальщицу, и уже там она начала рисовать.
Почему интерес к ней возник именно сейчас?
Я думаю, потому что снова появился интерес к арт-брют, искусству аутсайдеров. Полагаю, во многом это связано не только с Примаченко, но и с экономикой в целом. Купить работы известных художников-аутсайдеров можно за очень небольшие деньги по сравнению с произведениями художников из традиционного мира искусства. Она всегда была известна в Украине, но сейчас, я думаю, люди исследуют всю ее жизнь, потому что в ней много разных сюжетов сразу. Судьба матери-одиночки, война, Чернобыль, все эти злодеяния, Советский Союз, то хорошее и плохое, что в нем было, жизнь в маленькой деревне. Она как бы обобщила все это в своей работе, и я думаю, что именно это сейчас очень сильно подогрело интерес к ее творчеству.
Что происходит с ее наследием сейчас? Насколько я знаю, историко-краеведческий музей в Иванкове, где было много ее работ, разбомбили.
Думаю, именно с этого начался ее взлет к посмертной славе, потому что всего через несколько дней после российского вторжения все узнали о том, что ее работы уничтожены, а украинская культура находится под угрозой. Люди могли не знать, кто такая Мария Примаченко и каковы ее работы, но катастрофа уже обсуждалась в новостях. Я, как искусствовед, вижу две стороны медали. Первая половина медали с 1900 года до Второй мировой войны – это время Малевича в украинском искусстве. Затем, после войны, вплоть до распада Советского Союза, это время Марии Примаченко. Я считаю, что она была одним из немногих художников, которые не попали в ГУЛАГ, несмотря на то, что она, очевидно, была очень далека от социалистического реализма. Но она жила в деревне и делала эти странные красочные рисунки, которые не представляли угрозы. Я думаю, именно поэтому она не оказалась в ГУЛАГе, несмотря на то, что, по сути, она вела очень подрывную деятельность, рисуя представителей власти в виде чудовищ. Но об этом никто не догадывался, даже цензоры или кто бы там ни занимался контролем художественной продукции. Скоро выйдет книга о Марии Примаченко, в которой будет большой раздел, посвященный этому, и особенно работам, в которых она затрагивает тему Чернобыля. Ее пишет Оксана Семенюк. Она работает с семьей Примаченко уже несколько лет.
Как именно Примаченко обращалась к теме Чернобыля?
Она сделала серию картин с черным фоном, на котором изображены облако в форме гриба, деревья или странные кустарники, или солнце, расположенное внизу, от которого свет идет вверх. На самом деле это не солнце, а реактор, а свет символизирует радиацию.
Бывала ли она сама в зоне заражения?
Думаю, нет, ведь ей в то время было уже за 70. Но я точно знаю, что, когда была моложе, она часто туда ходила, что довольно интересно. Там была очень большая еврейская община. Примаченко интересовалась разными культурами. Я точно знаю, что она ездила туда, чтобы увидеть, как живет еврейское население. В Киеве она ходила на рынок и знакомилась с торговцами из Азербайджана или откуда-то еще, с украинцами с венгерскими корнями, которые говорили между собой по-венгерски. Это был ее способ путешествовать по миру, никуда не уезжая.
Почему Примаченко не уехала в большой город и не попыталась построить карьеру художника?
Я думаю, потому что она никогда не воспринимала себя всерьез. Ей нравилось то, что она делала, но я думаю, она просто стремилась перенести эти образы на бумагу и выбросить их из головы. Это было для нее почти как терапия. Так обычно происходит с художниками-аутсайдерами. Они даже не задумываются о том, что только что сделали. Я много разговаривал с ее наследниками, с людьми, которые знали ее в 90-е годы. Они описывали это именно так. Примаченко заканчивала рисунок и сразу переходила к следующему. Она не видела особой ценности в своем творчестве и часто раздавала работы друзьям. Каждое воскресенье к ней приезжали люди из Киева, и каждому она дарила что-то. Это такая чисто украинская щедрость. Гостю на прощание вручают маленький подарок. Еще она устраивала выставки у себя на заборе. У нее был деревянный забор вокруг участка, она брала свои рисунки и просто прибивала их к нему. Если шел дождь, бумага расползалась. Иногда рисунки растаскивали деревенские ребятишки. Ее это не смущало, она не думала о деньгах. Но она все же зарабатывала деньги, потому что каждый музей в Украине покупал у нее работы, даже в советское время.
А как музеи узнали о ней, если она не была заинтересована в карьере? Был ли кто-то, кто открыл ее и продвигал?
Это был не один человек, думаю, их было много. Профессора, искусствоведы, художники приезжали к ней в деревню из Киева на один день. Иногда они привозили ей книги. Кстати, о Примаченко ходит много слухов. Часто говорят, она никогда не была в зоопарке. Она ничего не знала о Пикассо. Это все неправда. В зоопарке она была. Я не думаю, что она была знатоком Пикассо, но она определенно видела его работы в репродукциях. Люди, которые приезжали к ней, потом рассказывали о ней другим. Работало сарафанное радио. Да и все директора музеев общались друг с другом. Какой-нибудь директор музея в Запорожье мог сказать себе: «Директор музея в Лавре сказал мне, что я должен взглянуть на это. В следующий раз, когда я буду в Киеве, съезжу». И они ездили и покупали работы для своих музеев. Таким образом, даже в таких неожиданных местах, как Запорожье или Винница, еще при жизни Примаченко появилось много ее работ.
А началось все с того, что она поехала учиться в Киев?
Correct. Now both her parents were talented. Her mother taught her embroidery.
Да, верно. Но надо сказать, оба ее родителя были очень талантливы. Мать Примаченко, которая научила ее вышивать, сама была удивительной вышивальщицей. Ее вышивки нравились Александре Экстер, настолько они были свежими и новаторскими. А ее отец был одаренным ремесленником, плотником. Так что у нее уже в детстве была эта основа. Но когда мать научила ее вышивать, и она отправилась в Лавру, тогда все и началось по-настоящему. Она так и не вышла замуж за своего любимого человека. В 1941-м он ушел на войну и был убит под Ленинградом. Примаченко так и не увидела его могилу, потому что, очевидно, он был захоронен в какой-то братской могиле. Это стало таким шоком для нее, что довольно надолго, лет на 8-10, вообще перестала рисовать. Постепенно, уже в 50-х годах, она начала создавать новые работы.
Есть ли сейчас рынок работ Примаченко, и существует ли на нем проблема подделок?
Рынок определенно есть. Например, недавно ее работа продавалась в Нью-Йорке на ярмарке Outsider Art Fair. Так что рынок есть, но работ на нем, если честно, очень мало. Сейчас их практически невозможно вывести из Украины из-за войны. Так что все работы, которые появляются на рынке за границей, были вывезены до войны. Что до подделок, могу почти гарантировать, что они есть. Кроме того, и сын Примаченко, и ее внук тоже художники. И в конце ее жизни, особенно в последние 2 года, они оба помогали ей. Они раскрашивали бумагу в синий цвет, потом раскрашивали корову в желтый и так далее. А потом она приходила и заканчивала работу. Так что это стало семейным делом, но мы никогда до конца не узнаем, в какой момент она перестала рисовать совсем. Так что, если честно, это оставляет много поводов для дискуссий.
Было ли искусство для Примаченко основным занятием?
У
нее было свое небольшое хозяйство. Огород, корова, несколько свиней, куры. Благодаря ему она кормила свою семью. Ей помогали сын, позже внук и соседи. Кто-то помогал ей управляться с курами, кто-то с коровой. Чтобы отплатить соседям за помощь, она каждую субботу, особенно в конце 70-х и 80-х, и даже в начале 90-х годов, проводила уроки рисования для детей из своей и окрестных деревень. Думаю, что к концу жизни она полностью осознала всю систему, как работает мир искусства, рынок и так далее, потому что все частные коллекционеры имели дело непосредственно с ней. Ее работы не продавались в галереях. Есть 3 крупных коллекционера ее работы, много мелких, у которых по 10-20 произведений. Все они покупали у нее напрямую или у ее сына. В советское время она свои работы в основном раздавала даром. Только если приходили директора музеев, они должны были платить. На эти деньги она покупала себе бумагу и краски.
Правда ли, что когда в Иванковский музей попал в снаряд, соседи сумели спасти несколько работ? И где сейчас эти произведения?
Да, мне рассказывали об этом наследники Примаченко. Человек, который жил рядом с музеем, и еще несколько местных жителей прибежали, когда здание загорелось, и вытащили не только Примаченко, но и другие вещи из музея. Печально, что пока он спасал работы из музея, его собственный дом разбомбили. С другой стороны, если бы он остался дома, он бы погиб. Его жены тоже не было дома, так что она тоже выжила, и даже их кошка спаслась. Работы сложили в сарае, где стояла старая советская газонокосилка. Произведения, спасенные из музея, спрятали под ней. Когда пришли российские солдаты и вскрыли сарай, эта старая косилка их не заинтересовала, им нужны были новые вещи. Поэтому работы уцелели. Я думаю, из 18 или 20 произведений Примаченко, которые были в музее, где-то 14 удалось спасти от огня. Конечно, они пострадали от грязи и плохих условий хранения, сейчас их реставрируют. Возможно, скоро их снова выставят, потому что я точно знаю, что сейчас Иванковский музей восстанавливают.
Директор Украинского музея в Нью-Йорке Петр Дорошенко. Разрушают памятники не только артобстрелы, но и псевдореставраторы. Об этом сюжет нашего корреспондента в Москве Веры Лебедевой.
Знаменитая церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике Коломенское полностью скрыта за строительными лесами. На памятнике древнерусского зодчества идут реставрационные работы. Сторонний наблюдатель не сможет увидеть, что там происходит. Однако независимые архитекторы и реставраторы выяснили, что работы ведутся с нарушением регламентов, и это может нанести ущерб церкви, внесенной в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Коломенская церковь Вознесения признана архитектурным шедевром в первую очередь благодаря своим пропорциям. Изрядно нагруженная внизу папертями, крылечками и галереями-гульбищами, чем дальше ввысь, тем более она истончается и становится лаконичной. Храм хорошо узнаваем из-за его шатра высотой в 20 метров. Это главная архитектурная доминанта. Высокий шатер и место, церковь возведена на крутом берегу Москвы-реки, создают иллюзию невесомости. Благодаря летописям известна точная дата окончания постройки – 1532 год. Пожалуй, это единственное, что не вызывает сомнений. История таких древних объектов часто складывается из косвенных упоминаний и легенд. По одной версии, Коломенская церковь – первая на Руси с каменным, а не деревянным шатром. По другой версии, будто бы до нее были такие храмы. Есть предположение, что церковь Воскресения построена итальянским зодчим Петром Франциском Аннибали, он же Петр Фрязин или Петрок Малой. Но это только предположение. Наконец идут споры вокруг повода для возведения церкви. Согласно одной гипотезе, великий князь московский Василий III велел построить грандиозный храм в честь рождения долгожданного сына, который войдет в историю под именем Иван Грозный. Историки архитектуры считают более вероятным то, что это так называемый обетный храм, созданный как молитва о чадородии. Бездетный Василий III дожидался наследника более 20 лет. Самое важное, и это большая редкость, церковь Вознесения дошла до наших дней практически в том же виде, в каком она возникла в XVI столетии. Как правило, многовековые храмы за время своего существования неоднократно достраивались и перестраивались. К примеру, к основным объемам могли добавляться колокольня или пределы. Разумеется, Коломенскую церковь ремонтировали в древности, неоднократно реставрировали в 20-21 веках, однако в целом архитектурный облик оставался неизменным. Поновлялись только интерьеры и внешняя белокаменная резьба. Доказательством тому служат детали первоначального декора, найденные археологами вблизи храма. Кроме того, в каких-то местах заменяли обветшавшую кирпичную кладку. В доме архитектора состоялось обсуждение работ, которые проводит в Коломенском государственное учреждение «Мосреставрация». В распоряжении «Радио Свобода» оказалась запись этой беседы. Основной докладчик Сергей Гаврилов, он автор многих научных статей о церкви Вознесения, в прошлом главный архитектор музея-заповедника «Коломенское».
Церковь Вознесения в Коломенском, я работаю с 1974 года. В результате информации у меня значительно больше, чем у кого-либо. У меня есть большое количество архивных материалов по церкви Вознесения. Суммарно они превосходят все архивные материалы всех музеев российских. Но чиновники, которые распоряжаются судьбой памятника, мне отвечают, что в ваших услугах нет необходимости. У нас есть свои специалисты. И мы разработали так называемый проект предмета охраны памятника. Что это такое? Это для чиновника подготовили список всех частей, элементов и деталей памятника, которые необходимо сохранить. Так вот, по церкви Вознесения составлен план в двух чертежах. Сам памятник только представлен двумя планами, совершенно неверными, недостоверными планами. Ни одна деталь памятника не защищена. Сделали чертежи обмерные на основании фотографий. Специалисты поймут, что это лапша на уши. Дальше что они сделали? Они эти же чертежи, не переделывая никак, вставляют в альбом реставрации. И дальше идут прямым ходом, как рабочие чертежи в производство. Больше никаких материалов не представлено, какие детали сохранить. То есть все детали можно менять, можно переделывать. Такая свобода действий представлена этим проектировщикам, которые не знакомы с памятником, вообще и с реставрацией не знакомы и вообще с теорией архитектуры и историей. Уже начались реставрационные работы, но, к сожалению, проект разрабатывали проектировщики, которых квалифицировали по третьей категории, у меня высшая категория. Третья категория – это люди, которые только что пришедшие в проектную мастерскую, еще не знакомые с объектами. И вот такие люди выпустили проект реставрации церкви Вознесения в Коломенском. Я писал и в Департамент культурного наследия Москвы Емельянову, в департамент культурного наследия государственный Рыбало, министру культуры писал, ну и всем, в общем, по несколько раз. И мне ни разу не ответили на мои вопросы. Церковь Вознесения находится на оползневом берегу, и за памятником с 49 по 89 год вели наблюдение постоянная служба противооползневая. Реперы стояли. Но в 89 году финансирование на надзор противооползневое прекратился. И начали вот эти благоустройства безумные. Вот такая история с нашим уникальным памятником Церкви Вознесения. Сейчас происходит, продолжается, или нет конца. Или, может быть, конец будет именно в том, что она рухнет в Москва-реку, и на этом вообще... А ну, тогда, может быть, будут строить вот по этим проектам этих квалифицированных архитекторов третьей категории.
На всех градостроительных планах, противоположный по отношению к церкви Вознесения берег Москвы-реки, окрашен в зеленый цвет, означающий парковую зону. На самом же деле, только у самой воды тянется узкая полоска кустарников. Информации о том, как городские власти собираются распорядиться заречной стороной, нигде нет. Но есть основания предполагать, что там начнется жилищное строительство, а в лучшем случае появятся некапитальные постройки, подобные тем, что в рамках программы благоустройства сплошь и рядом появляются в Москве в зонах отдыха. Как бы то ни было, говорит Сергей Гаврилов, то, что происходит в этом месте, серьезное нарушение норм, которые никто не отменял.
Для церкви Вознесения в Коломенском разработали зону охраны памятников. И по категории ЮНЕСКО буферная зона, а это памятник ЮНЕСКО. Это один из 31 памятника, который в России есть, всего-навсего. Буферная зона охраны, это включая заречную полосу вдоль Москвы-реки. Так вот, ровно год назад эту заречную часть передали хозяйственникам московской мэрии. Все деревья, которые там были, на площади 84 гектара, были спилены на 100 гектаров, насыпали мусор от разборки железобетонных конструкций объектов реновации московских. Высота слоя больше 5 метров. Все 100 гектаров уложили таким слоем 5-метровым. И никто ни за что не отвечает. 100 гектар уложили железобетонным хламом и тракторами отгладили и засыпали асфальтобетонной крошкой. То есть сделали такую площадку. Из Министерства природопользования отвечает, что это в целях национальной безопасности сделано. Вы вдумаетесь только, в документах памятники истории культуры – это фонд национальной безопасности. Они говорят, что в целях национальной безопасности мы сломаем это все, забетонируем, и это будет очень хорошо. При таком отношении властей вся территория памятника уничтожается. Да, и вот в ответ на письма, что как так можно уничтожать зеленую зону, которой не хватает в Москве, зеленую зону, которая находится в буферной зоне памятника ЮНЕСКО. В конце прошлого года Сергей Собянин на своей страничке такую ремарку дает отчетную, что в годы моего правления именно на этом месте был посажен сад. Ну да, он занимался этим парком в 2017-2018 годах. Там делали подсадки деревьев, кустарников на сумму 175 миллионов рублей. Это большая сумма. И вот эти пятилетние саженцы, их под корень, притом за 1-2 недели все это сделано было. Бульдозеры, самосвалы, трактора, все отутюжили и асфальтовой крошкой все это катками закатали.
Президент Академии архитектурного наследия Александр Данилин занимается реставрацией уже полвека. На его счету руководство работами на таких особо ценных объектах, как Московский Кремль, музей-усадьба Останкино, дом Пашкова и ансамбль Новодевичьего монастыря. Александр Данилин согласен с Сергеем Гавриловым в том, что настоящая научная реставрация предполагает много этапов. И ни один из них нельзя игнорировать.
Процесс реставрации памятника самого простого, если вы полностью взять от технико-экономического обоснования целесообразности реставрации и приспособления для современного использования, это должен какой-то быть период до года. Потом ведутся еще предварительные работы, которые определяют программу реставрационного проектирования. Тоже период. И эта программа, некоторые памятники были до 7-8 лет. Сегодня фирмы реставрационные имеют лицензии, но не имеют специалистов, Я уж не говорю там о рабочих, а даже руководителе, который должен. И было как? Архитектор, реставратор всегда подписывал. То я работаю в объединении, значит, первая подпись была архитектора. Утверждал смету архитектор. Потом отдавали на экспертизу. И экспертиза смотрела, правильно ли применены расценки, не допущены какие-то ошибки. Сегодня даже не лицензируется сметное дело, а было, значит, аттестация заказчика, технического надзора, архитектурного надзора и сметчиков. Сегодня этого нету. Не имея специалистов и не зная, где они могут обучиться, невозможно решить эту проблему. Это большая проблема, которая у всех. Сегодня финансирование идет, а кто больше ходит, пишет, а обследований нету. Я вот работал в Германии, во Франции, даже в Югославии положено. Закончилась реставрация, и та организация, которая работала, при том же архитекторе, за которым закреплен этот памятник, он несет персональную ответственность, ведутся по ходу дела профилактические работы, консервационные. И тогда это уменьшает затраты, которые необходимо государству вкладывать. Значит, водосточные трубы на зиму у нас надо закрывать? Надо. Отмостки надо делать, чтобы отток был. Вертикальные планировки. Это все те работы, которые предусмотрены нормативными документами. Надо только их выполнять. Отсутствует полностью система, которая вот была раньше. Я работаю руководителем Союза реставрации, знал, кто у меня выбывает. Я заказывал в МАРХИ, в историко-архивном институте, в Строгановке, в Менделеевском, тех людей, которые придут на практику и будут проходить у тех, которые еще работают, но они через 2 года уйдут, была система. Сегодня система подготовки специалистов в стране по реставрации на государственном уровне нету.
Как утверждает Александр Данилин, ситуация с церковью Вознесения в Коломенском не исключительная. В России практически повсеместно сейчас действуют архитекторы-реставраторы с низкой квалификацией. Как правило, это люди со средним образованием, окончившие специализированные колледжи. Институт искусства реставрации, единственный в стране вуз полностью реставрационного профиля, несколько лет назад не получил аккредитацию, прекратил существование. В МАРХИ кафедра реставрации значится только в документах. С недавних пор обучением там не занимаются. Так что на смену старым специалистам приходить некому.
Сюжет Веры Лебедевой о реставрации Коломенской церкви Вознесения завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.